Мы немного поговорим о сути цдаки и понятия Маасер Ксафим и посмотрим практику. Есть двойной звук, вы хотите сказать?
Нет, я хочу сказать, что нас просят посвятить урок поднятию души. Okay. Эсфир Бат Яков.
Какой звук идет?
Нет, звук идет замечательный. Все в порядке. То. Можно посвятить урок
Итак,
Эсфир Бат Яков?
Давайте еще раз поговорим о важности цдаки. Важность цдаки мы... много уже говорили на эту тему, о том, насколько важно давать цдака и что эта заповедь из себя представляет. Говорили на прошлом занятии. Давайте еще раз, что называется, наверите надгиш, да, подчеркнем эти моменты, до какой степени цдака важна. И теперь в заголовке мы осветили момент, который называется «Как приобретать, отдавая». И мы поговорим о том, каким образом человек, который поддерживает некое благое начинание, некую мицву, каким образом он становится частью, или каким образом эта мицва становится его мицвой. И это очень важный момент, поскольку очень часто в нашем мире это становится актуально, люди задают вопросы, а должны мы поддерживать, не должны мы поддерживать койлили, ешивы, благотворительные организации, где на самом деле находится человек с возможностью поддержать вот в этой всей иерархии, как на это смотрит Тора. Вот. Этот момент мы тоже должны обсудить. Очень важный момент, который нам задают часто, это мы бы хотели, чтобы вы посвятили урок Лейлуй Нишмат для поднятия души. То есть у человека, например, Йорцет, годовщина смерти родственника, и он хочет посвятить этот урок. И часто перед лекциями ко мне подходили люди, говорят, а можете дать этот урок для поднятия души там, такого-то, такого-то. Нет у меня никаких проблем с этим, да, я могу произнести это имя, но нужно разобрать механизм, как это работает. То есть каким образом этот урок становится... в заслугу этого человека, о котором я упоминаю в начале урока. То есть само упоминание имени, оно этого достаточно? Или предпочтительно сделать еще что-то, чтобы действительно этот урок, он приобрести в нем какую-то реальную долю? Вот об этом мы сегодня поговорим. И в заключение я бы хотел поговорить, что когда мы считаем уже десятину, хотел бы посмотреть, я подготовил здесь 15 пунктов тех вещей, которые можно вычесть из нашей десятины. То есть, когда мы рассматриваем наши доходы и расходы, есть 15 пунктов, которые нашими доходами не являются. И мы это тоже бы хотелось обсудить. Вот это такой наполеоновский план на ближайший час или там 45 минут для того, чтобы оставить время для ваших вопросов. Окей. Давайте приступим. Итак, первое, что мы сказали, это мы сказали, что мы хотим еще раз поговорить о том, насколько цдака важна. Вот выписка из цитат Талмуда на эту тему «Важность цдаки». Мы говорили уже на прошлом уроке 9 моментов и иллюстраций. Теперь приведем еще несколько, но уже более тезисно для того, чтобы просто-напросто обозначить. А проговаривать эти тезисы каждый можно и подробнее тоже. Первое, да, цдака, с одной стороны, написано так, что первый пункт. С момента, когда был сотворен мир, мир стоит на цдаке. То есть одним из столбов, на котором опирается мир, не нужно воспринимать буквально. То есть мы понимаем, что Земля – это шар, и в Торе это написано, как бы и наши мудрецы это утверждали. Нет проблем с этим у нас. С картины мира. Но в духовном смысле цдака является одним из столбов этого мира. Это первое. Второе. Цдака мацеля человека мимита. Человека спасает от смерти. И есть много известных и знаменитых рассказов про тех людей, которые спасли себя тем, что давали цдаку. Говорили об этом и на прошлом уроке. И не будем сейчас повторяться. Третий момент. Цдака мариха ямав. продлевает жизнь человека. И четвертый момент. Мевия лехае улам аба. Дает ему возможность жить в будущем мире. И интересный пятый момент. Заслуга за цдаку сравнивается с заслугой за Тору. Вот это вот для нас, так сказать, как бы изучающих Тору, это самая большая, самая мощная индикация величины этой заповеди. То есть, если заслуга за эту заповедь, она сравнивается с заповедью изучения Торы, это говорит о том, что это действительно что-то очень-очень важное. Еще важный очень момент, это Тора сравнивается с цдакой, то есть когда речь идет о том, что такое Тора, Тора как бы как примером того, что это Тора, Тора это цдока. Что значит цдока? Цдока это справедливость. То есть мы подчеркнули уже на прошлом уроке, что цдока это не милостыня, цдока это справедливость. То есть Всевышний распределяет ресурсы через определенных людей. То есть, если через меня идет цдака к вам, и через вас ко мне, то точно так же, как Тора, она распределяется как бы от источника к потребителям, точно так же и цдака, то есть имущество, материальность, она тоже, Всевышний создает вот эту систему источников и потребителей. Поэтому это тоже нужно понимать. Еще важный момент, цдака мимахерес геула, она приближает избавление. То есть, один из моментов, это очень мощно на эту тему говорит Альтер Ребе в своих письмах. Он говорит, что в принципе вещь, которая, мицва, которая приближает Гиулу и задача последних поколений – это цдака. В этом есть, может быть, какое-то концептуальное расхождение между разными потоками в Торе, но это вообще не расхождение. Вопрос, где мы ставим какой-то определенный нюанс и акцент. В принципе, никто с этой идеей не спорит. Интересный момент, который мы нашли, это то, что цдака меромемет возносит нешама, душу человеку, ад кисекаво, до престола славы Всевышнего. Что это значит? Мы не всегда можем это представить, как-то вообразить, но речь идет о том, что духовный уровень дающей души, он совершенно другой. И человек, который привыкает давать, человек, который привыкает отдавать, он приобретает огромное качество души, которое называется доходит до уровня престола славы Всевышнего. Что это точно, нужно определять. И напоследок приведем историю, которую Гемара приводит от имени Раби Акивы. Раби Акива увидел, что некий корабль тонет, и вкратце рассказываю специально. Раби Акива увидел, что некий человек из этого корабля попадает в пучины в морских вод, и он пришел и уже свидетельствовал о том, что вот этот плойни, некий человек, он утонул, ибо он видел сам, как он попал в пучину морскую. И пока Раби Акива свидетельствует о смерти этого человека, смотрят, что этот человек приходит сам и в суд, и он спасся. Говорит Гемара, каким образом он спасся, спрашивает у него сам Раби Акива. Отвечает этот человек, да, действительно, я попал на дно морское и практически утонул, но увидели на небесах, что я плыл постоянно, занимался цдакой, и некая рыба меня вытащила из пучин морских и спасла мою жизнь. Не знаю, буквально, я не люблю, когда все агадот хазаль воспринимают только буквально или только не буквально. И тот и другой подход, на самом деле, он, что называется на иврите, лакуй бы хасер, да, слишком буквально понимать это плохо, и слишком не буквально понимать тоже плохо. Но назовем так, что нам хотят сказать мудрецы этим машалем или этой историей, неважно, это только аллегория, или это реальная история, мудрецы хотят сказать, что цдака имеет невероятный потенциал спасения из кажущихся абсолютно отчаянных ситуаций, в которых, в принципе, спасение невозможно. Даже в глазах великого Раби Акивы, человека, который полагается на Бога, который понимает, что Всевышний управляет этим миром, эта ситуация была полностью безнадежная, и приходят мудрецы и хотят нас научить, что даже в безнадежных ситуациях духовная мощь, духовный заряд цдаки может позволить человеку спастись, может дать человеку заслугу спасения. Вот. И десятый момент, который мы выписали, что цдака мывия браха бебейто. То есть человек, который ищет какую-то возможность, чтобы у него дома была браха, благословение, он может давать цдака, и цдака, она является источником благословения. Вот. Это то, что приводят в книге Ават Хесед. Это подборка, на которой опирался Хафец Хаим. Вот книга Ават Хесед. Хафец Хаим, великий Хафец Хаим, раби Исроэль Мейер из города Радин. Раби Исроэль Мейер Акоин, как мы называем его, великий Коин из Радина, был лидером всего соблюдающего еврейства. И умер в 1933 году в Радуне, похоронен там в Белоруссии, в Радуне. И тогда это была часть Польши. И этот человек, раби Исроэль Мейер, написал фундаментальные книги для всего еврейского народа. Одним из них является книга «Мишна Брура». Это ясное учение, в котором он говорит нам, вот Рав Мойше Пантелеят вам сейчас давал Алахот Шаббат. Да, на чем основываются в основном все наши псаки в Илхот Шаббат? Это развитие псаков Мишна Брура. То есть понятно, что развитие технологий требует от нас анализа современных технологий с точки зрения тех псаков, то есть тех раввинских решений, которые выносили мудрецы предыдущих поколений. Но для нас псак Хафец Хаим, как говорил Хазуниш, это как будто бы в Санедрине, в храме было вынесено решение. То есть отношение к псаку Хафец Хаима – это псак в Санедрине, в храме. То есть такого уровня у нас отношение к его словам. И это не только какая-то пословица, поговорка, это действительно говорит об величайшем уровне святости и цельности этого человека в Торе и в ее понимании. Так вот, у него есть книга, в которой он создал, Хафец Хаим создал несколько как бы новых реальностей. Одна из них – это реальность чистоты речи. Он боролся за то, чтобы люди из этого, поэтому называется Хафец Хаим, жаждущий жизни, это то название, которое говорится про того человека, который хочет очистить свою речь. И он создал еще одну новую реальность, кроме чистоты речи, о которой все знают. Он создал новую реальность, которая называется гмахи и понятие маасрот, и понятие цдака. То есть все, что касается... Он написал книгу, которая называется Ахават Хесед. Да, Ахават Хесед – это любовь к добру. Это тоже часть этого псука, который говорится о человеке, который Хофец Хаим. И вот он рассказывает здесь все заповеди о необходимости помогать ближним, необходимости давать в долг, необходимости принимать гостей, необходимости делать все заповеди, которые есть, объединяют, создают ощущение братства и единства в народе. И одной из его глав, две главы он посвящает законам цдака и маасе. Он приводит и рассказывает о том, что как нужно вести свои расчеты с цдакой и с маасером, как быть. Давайте для начала поговорим в принципе о том, что такое цдака и что такое маасер. Мы постоянно употребляем слово понятие цдака и постоянно употребляем понятие маасер. И понятное дело, что у людей возникают сомнения, а что это такое. Так вот, давайте поговорим об этом. Прежде чем приступать к псакам Хафец Хаим, давайте поговорим про понятие цдака и про понятие маасер подробнее. Значит, цдака – это мицва. Мы говорили, что несколько раз в Торе упоминается мицват цдака, необходимость поддержать брата, поддержать того, кто обеднел и так далее. Теперь, сколько нужно давать цдаки? Мы говорили, что Шулхан Арух приводит, наш кодекс законов приводит, что нужно давать шлиш шекель лишана. Это как минимум любой человек, абсолютно любой человек, для того, чтобы выполнить эту заповедь, должен давать одну треть шекеля в год. Значит, шекель – это 20 грамм серебра, соответственно, нужно примерно 7 грамм серебра в год. Человек как минимум должен отдать. Это минимум, который абсолютно любой человек в течение года должен отдать на цдаку. Даже если он сам получает цдаку, даже если он сам живет на цдаку, он должен, для того, чтобы выполнить эту заповедь, должен отделить вот эти деньги. То есть он все равно прожиточный минимум в течение года в любом случае гораздо больше. То есть он должен постараться отдать эту сумму на цдаку. Это тот минимум, который обязан каждый человек. Теперь есть такое понятие маасер. Что такое маасер? И мы приводили гемару в трактате Таанит. Гемара говорит о том, что есть некая идея, что можно испытывать Всевышнего именно в отделении маасер, десятин. Что там, о какой десятине там идет речь? В принципе, речь идет обычно, когда речь идет о десятине, которая отделяется для бедных. Итак, наш урожай. Наш урожай, мы в земле Израиля вырастили урожай пшеницы. Как мы его распределяем? Мы его распределяем следующим образом. Мы отделяем 2% по Торе для коэнов, священников в храме, 10% для левитов. И это постоянное отделение, мы их должны отделить каждый год. Теперь остальные отделения, они чередующиеся, они периодические. И наша семилетка, мы сейчас в 7-м году, а наша семилетка, она делится на 1-й, 2-й, да, 4-й, 5-й годы. Значит, в 1-й, 2-й, 4-й, 5-й годы мы должны отделить вторую десятину. То есть мы отделили первую десятину для левитов, вторую десятину мы отделяем для кого? Для себя самих. Но для чего? Мы берем вторую десятину нашего урожая, и мы несем ее в храм. То есть мы, по идее, должны взять это зерно и отнести в храм. Я называю это механизмом стабилизации финансового состояния на празднике. То есть Всевышний говорит так, он говорит, от любого своего дохода, ну, урожая, ты часть еды должен отнести в храм, вторую десятину. Что это дает? Ты должен ее сохранить в святости. То есть ты, когда придешь в храм, у тебя всегда будет как бы такой якорь, как бы такой баланс, который финансовый, который питательный, который позволит тебе запас, позволит тебе провести праздник, у тебя будет что кушать в праздник. Теперь ты не можешь это донести, а Тора говорит, не обязательно доносить это в том виде, как ты это произвел, ты можешь это перенести святость на деньги, деньги принести в храм и там купить уже в Иерусалиме все, что тебе нужно для праздника. То есть это такой как бы финансовый стабилизирующий фактор для того, чтобы у тебя всегда были деньги на праздник. Это вторая десятина. Это в 1-й, 2-й, 4-й, 5-й года. Но в 3-й и 6-й года есть такое понятие, как маасер ани. В 3-й и 6-й года пятилетки есть понятие маасер ани, десятина для бедных. То есть я не отделяю в эти года вторую десятину для своего праздника, я в эти года отделяю десятину для бедных. То есть я ищу бедных людей, и им эту десятину своего урожая должен отдать в качестве пропитания. Теперь говорит Тосфот, что этот закон о десятине, про него написано, что можно ленасот, то есть испытывать Всевышнего, и говорит Тосфот, то отсюда и учится понятие маасер ксафим, десятина от денег. То есть точно так же, как от урожая нужно отделять десятину для бедных, точно так же и от денег нужно отделять десятину для бедных. Это источник понятия десятина, маасер ксафим. Теперь говорит Шулхан Арух, и так посег Хафец Хаим очень сильно посег это. Он говорит, что нужно отделять десятину, это называется меда бенунит, средний уровень. Средний уровень отделения от дохода это 10%. Если же ты более состоятельный, то можно отделять 20%. И хорошо отделять 20%. Есть на это намек Вильнинского Гаона, что асерта асер, там написано в этом стихе, отделяя десятину, отделяя десятину, это кольт вуадзареха. Дважды написано асерта, это две десятины. И поэтому, в принципе, среднее качество – это отделить десятину, и хорошее качество – это отделить двадцатку. 20%, 1/5, прошу прощения. Теперь, что здесь важно? Есть у нас, по идее, момент не делать себя бедным. Да? То есть это тоже заповедь Торы, не делать себя бедным. И мы знаем, что больше, чем пятую часть на заповеди отделять не нужно и так далее. Это вроде бы тоже псак, тоже наш закон. Теперь как же быть с этим? И тут интересный момент. Получается, говорит Хафец Хаим об этом подробно. И я в свое время это знал от имени главы поколения ушедшего Рава Штаймана. Рав Штайман всегда говорил очень богатым людям, то есть как бы гораздо более, чем просто состоятельным, он говорил им отделять 50%. Отделять 50%. И Хафец Хаим об этом говорит, что если человек, ему достаточно доходов для того, чтобы обеспечить себя и своих ближних, то дальше он может отделять сколько угодно денег на маасер, то есть на поддержку каких-то. Теперь, по идее, точно так же, как маасер, они, десятина для бедных от урожая, она должна идти только бедным людям. По идее, тогда маасер ксафим тоже должен идти только бедным людям. Это по идее. Теперь есть обсуждение здесь на протяжении еврейской аллахической истории, законодательной истории, есть постоянное обсуждение, на что можно тратить средства маасер. Только ли на то, чтобы только бы на то, чтобы делать, помогать бедным, или же и на какие-либо другие заповеди. И есть на эту тему очень широкий калейдоскоп. Есть, которые говорят, что только на бедных. Есть, которые говорят, что можно на все. Равознер, великий поиск, великий законодательный авторитет, ушедший от нас тоже несколько лет назад, большой авторитет в Аллахе, он говорит так. В наше время принято использовать маасер, то есть десятину денег, которые мы выделяем на цдаку, не только на цдаку для бедных, но и на все возможные заповеди, которые мы делаем. То есть, если человек, он говорит так, что если человек отделил на помощь только бедным, тогда действительно он должен давать помогать только бедным, там, вдовам, сиротам, бедным людям, не нуждающимся и так далее. Но если он имел в виду просто отделяю на все добрые дела, которые сейчас, например, там, зака, амбулансы, эти вот, спасение жизни людей и так далее, все это тоже в вариантах, когда можно, на что можно отделять десятину. На что можно отделять десятину? Это псак Рава Возна. Окей? Это то, что мы хотим сказать. Теперь, как Хафец Хаим говорит, что нужно вести себя со своим маасер. А нужно, прежде всего, когда ты отделяешь, поскольку, в принципе, отделение десятины – это не обязанность. Есть, которые хотят сказать, что это обязанность по Торе, но если это только подобие того, что делается в Торе, либо это некий обычай, либо это некий обет, в любом случае Хафец Хаим советует все отделения от наших денег делать блинедер. То есть, если мы блинедер, мы принимаем, что мы будем отделять десятин. И это... спасибо большое. Нужно отделять блинедер. Теперь дальше. Хафец Хаим говорит так, как себя нужно вести? Он говорит, нужно завести специальный блокнот. В наше время можно это делать не в блокноте, а в Excel. И можно там писать все свои прибыли, которые он получил, и все расходы, которые у него были на его эсэк, на его бизнес. И Хафец Хаим говорит, на самом деле, что в течение года, если ты, он говорит, делать это как минимум раз в год, мне кажется, гораздо удобнее делать это раз в месяц, но человек берет и в Excel делает себе табличку, его зарплата, доходы, и если он ведет какой-то собственный... Хафец Хаим говорит про ситуацию, как его жена была держала небольшой магазинчик, поэтому он говорит, что у тебя могут быть много расходов на цдаку в течение года. Я, например, как лавочник, ко мне подошел бедный человек, я отдал ему булку хлеба. Окей, я могу записать уже, что эти деньги, сколько мне стоило, мне самому стоила эта булка хлеба? X. А сколько бы я на ней мог бы, почем бы я продал? Там, на Y. Так я могу записать, что я, в принципе, уже Y денег отдал на цдаку, понимаете? Вот так то, что нужно, ну, то, что по Хафец Хаим нужно делать. То есть нужно вести расчет и учитывать в этом расчете все то, что я даю на цдоку, и все то, что я даю на Маасер, все то, что я даю, и потом сделать, смотреть, нужно ли мне добавить, или наоборот, бывают ситуации, когда Маасер мне уже, в принципе, должен. Окей. Хафец Хаим говорит, что важно это делать точно, и важно отделять, в какой-то момент отделять десятину. Он говорит, что духовные миры питаются от вот этого момента отделения денег. Для меня это сложный вопрос, как быть в наше время, когда мы получаем всю зарплату на счет, виртуальные, дигитальные моменты, когда у нас наличные деньги появляются, бывают очень редко, в основном зарплата заходит на виртуальный счет, ну, в смысле, на дигитальный счет, и мы расчеты свои ведем тоже credit cards, да, и мы, в принципе, бумажные деньги в руках практически не держим, за там, редким исключением. Что делать, как быть в этой ситуации? Есть тоже решение этой ситуации. Это сделать то, что у нас в Израиле называется «пакам йоми», то есть некое такое отделение на счете, куда ты отделяешь десятину, то есть ты берешь и переводишь туда десятину от своей зарплаты, в тот момент, когда она заходит, ты сразу переводишь ее на специальную какую-то закрытую часть счета, и там, оттуда уже потом ты можешь, когда ты делаешь переводы на какие-то цдакот, ты можешь оттуда, в принципе, эти деньги обратно на счет возвращать. То есть ты, в принципе, сделал отделение в сторону, ты уже это отделил на счету, а потом ты уже непосредственно, переводя и помогая этим, ты возвращаешь и ты делаешь это взаимозачет, точно так же, как и говорит здесь Хафец Хаим. Это то, что касается, в принципе, ведения расчетов. Теперь я здесь хотел бы сделать точку и поговорить про те еще два концептуальных момента, которые мы хотели осветить. Это, в принципе, как человек, который дает цдаку, он приобретает заслугу в этой заповеди. И что такое цдака лейлуй нишмат, в принципе. И потом мы перейдем к 15 пунктам, которые можно не учитывать в наших доходах. И после этого перейдем к вашим вопросам. Так вот, важный момент, который нас постоянно нам задают вопросы, это я бы хотел, чтобы вы сказали урок лейлуй нишмат. Да? И мне всегда не жалко, что называется, сказать урок лейлуй нишмат. Нет с этим проблем. Но всегда я вспоминаю, что когда был год траура по своему отцу, то по моему отцу тогда мне пришлось достаточно в молодом возрасте выучить законы траура. И меня поразила там одна мысль в законах траура. Там рассказывается, в принципе, как работает понятие «бен кара де авуа», что сын, он нога отца. Что имеется в виду? А с Гемара есть мидраш такой знаменитый, называется мидраш Раби Акива. Оттуда учатся очень многие законы траура. И рассказ такой, что Раби Акива однажды гулял где-то, и он увидел, что на кладбище есть некий уголек, которого, так сказать, как бы какие-то ангелы наказания достают, сжигают, разбрасывают его пепел. В общем, ведут себя с ним, прямо скажем, не очень лицеприятно. Раби Акива понял, что этот уголек есть некий человек, который получает наказание. Он подошел и начал с ним некий диалог. Он сначала не хотел с ним разговаривать, меня скоро опять начнут наказывать, но Раби Акива как-то вывел его на разговор, и он его спросил, за что тебя так? Он говорит, ну я был сборщиком налогов, то есть я отбирал от людей деньги, как я так понимаю, незаконно отбирал у людей деньги для царской казны. Это не были нормальные налогообложения, это были какое-то грабительство под видом налогообложения. И я ничего не соблюдал, и я пренебрегал всеми заповедями, поскольку у меня было такое положение, которое позволяло мне относиться ко всем свысока. И вот меня, так сказать, как бы после моих 120, каждый день достают из могилы, достают, сжигают, разбрасывают мой пепел, потом на следующий день все повторяется заново. Сказал ему Раби Акива, еще раз, как любой Мидраш Хазаль, поднимать это слишком буквально нельзя, понимать это слишком аллегорно, аллегорически тоже нельзя. Надо понимать как-то по-среднему. Вот, и спросил у него Раби Акива, оставил ли ты сына? Он говорит, не знаю, я не оставил сына, я умер, говорит, когда моя жена была беременна. Раби Акива узнал, как звали этого человека, пришел в город, где он жил, и спросил, а вот остался ли сын у такого-то, такого-то. На что ему сказали, да, остался, он даже не обрезан, он вообще, так сказать, как бы неуч, он невежда, он ничего не знает, никакого образования по Торе не получил, отец у него был злодей и так далее. В общем, рассказали ему все, что можно было рассказать про этого человека. И тогда Раби Акива нашел этого мальчика, начал его немного обучать, начал его воспитывать. Этот мальчик научился, говорит Гемара, говорит Мидраш, научился читать Кадиш и научился говорить Барху. Барху – это приглашение к молитве. Кадиш, вы знаете, что это такое, это то, что у нас называется поминальная молитва. Он научился это делать, и Раби Акива после этого пришел и спросил у этого уголька, ну как? Он сказал, облегчили мне, наказание мне облегчили. И отсюда учится, что сын, он продолжение отца. Что имеется в виду? Что сын нога отца. Дело в том, что в будущем мире человек, он заканчивает свой путь. Говорят, что Вильнский Гаон, умирая, взял нити цицит в руки, и сказал, и начал плакать. Его спросили, а что ты плачешь? Ведь Вильнский Гаон знал всю Тору, ну, буквально не только наизусть, а гораздо больше, чем наизусть. Он сказал, что я ухожу из мира возможностей, в котором за гроши можно купить нити цицит и приобрести бесконечную реальность заслуги за любую заповедь. То есть, как мы видим, Виленский Гаон относился к этому миру. Этот мир – это мир движения. Этот мир, когда любое наше действие, абсолютно любое, каждое слово Торы, каждая выполненная заповедь, соблюдение шаббата, помощь ближним, абсолютно любое действие, оно нас бросает на огромное расстояние вперед. То есть, мы каждый день, изучая Тору и соблюдая заповеди, мы продвигаемся на световые лета вперед, как бы в нашем духовном уровне. Мы растем, наши заслуги в будущем мире растут, мы все время растем. После того, как человек заканчивает свой путь в этом мире, он останавливается, он дошел до некого уровня, и все, он закончил этот подъем. В будущем мире, когда его душа уже находится, это мир получания награды, получение награды, но это не мир движения. То есть это не динамический мир, а статический. Теперь ангелы называются оймдим, стоящие. Почему? Потому что их духовный уровень не меняется. Написано у пророков, что мы дадим, хотел, пророк говорит, мегалхим, мы хотим идти бейна оймдим, между стоящими. То есть, когда человек хочет продолжать идти, находясь в том мире, он этого делать не может. Как он это может сделать? Только если его сын, сын выполняет заповеди. Сын, дочь, неважно. Его потомки, они выполняют заповеди, они идут путем этого человека, они выполняют его волю. В этот момент они как бы дают ему возможность продолжать двигаться в будущем мире. И таким образом работает это понятие Илуй Нишмат. Илуй Нишмат, поднимать душу в том мире, как я могу, что я могу сделать. Я делаю некую мицву, но я ее делаю, поскольку я продолжатель, поскольку я имею отношение к этому человеку, у которого сегодня йорцит. И поэтому заслуга, которую я делаю, она относится к этому человеку, поскольку я инициировал, что здесь происходит? То есть я инициировал некое доброе дело из-за этого человека. Получается, он стал причиной того, что это дело, это что-то доброе произошло, и поэтому он получает заслугу, он получает движение в мире стоящих, поскольку его память о нем, отношение к нему послужили причиной для дальнейшей какой-то динамики мицвот в нашем мире. И поэтому он получает заслугу. И таким образом это работает, что сын, почему он нога отца? Потому что с помощью сына или потомков в этом мире отец может продолжать движение. Но это все хорошо, когда отец действительно он воспитывал, рожал, растил, относился к этому ребенку. А если это просто какой-то чужой человек, и просто были сказаны слова «Лейнуй нишмат», окей, может быть, это как-то работает, я не отрицаю. Но связь, она намного менее четкая, намного менее ясно просматривающаяся. Поэтому, чтобы она ясно просмотрелась, эта связь, когда человек, который хочет, чтобы я сказал, что этот урок будет Лейлуй Нишмат, во имя поднятия души его родственника. Когда он берет и начинает делать так, чтобы этот урок был, действительно, он являлся причиной этого урока. То есть вот этот человек, во имя которого он хочет сделать этот урок, он является причиной этого урока. Он позволяет этому уроку существовать. Он позволяет этому уроку быть. Он позволяет, чтобы те люди, которые услышат на этом уроке эту Тору, они ее получат. Почему? Потому что этот урок, он был по причине этого человека. Вот тогда действительно этот человек получает ту заслугу, о которой мы говорим. Тогда становится так, что он, этот умерший, он получает вот эту возможность двигаться в этом будущем мире, мире душ. И то же самое, давайте разделим, как бы, да, до 120 лет, больные. Да? Больные, мы хотим, так сказать, о них помолиться. Но мы тоже, опять же, должны каким-то образом этот схуд, эту заслугу лешаех отнести к этому больному. Поэтому, если этот больной сам попросил, или он, его родственники попросили и поучаствовали, там, даже пирожков просто принесли для учащихся этого урока, создали какое-то настроение, помогли там, я не знаю, привезли лектора, я не знаю, что сделали, компьютер поставили. Любое какое-то, так сказать, участие, оно создает какую-то связь реальную. Этот урок, он действительно... А если это просто слова, окей, я не отрицаю возможность, что эти слова, они тоже влияют. Но эта связь намного менее четкая, намного менее ясно прослеживается. Теперь более того, что такое, в принципе, обратите внимание, в этом мире, все, что целью является этого мира, оно никогда не приносит денег. То есть деньги обычно зарабатываются в этом мире чем? Инструментами. Производишь машину, можно ее продать за деньги. Производишь еду, можно продать ее за деньги. Но если ты делаешь добро, ты при этом не производишь никаких материальных благ. Ты, например, ты врач. Ты создал добро, ты полечил этого человека. Хорошо, он сможет потом пойти работать, но сам факт вот этого вот его здоровья, его хорошего ощущения, это не совсем материальный фактор. Теперь, если мы говорим о том, что мы спасаем кому-то жизнь. Окей, мы спасли, мы при этом заработали денег, мы получили эти деньги. Не факт, абсолютно не факт. То же самое с Торой. То же самое, практически любые вещи, которые являются там, Тора, Авуда, служение, Гмилут Хасадим, Тора, добрые дела и служение Всевышнему, все эти столбы мира, все эти цели существования мира, она никогда не приводит к каким-то сверхприбылям или вообще, в принципе, к прибыли. Почему? Потому что это механизм, Всевышний так специально сделал, это механизм того, что люди могут получить долю в этом. И это написано в нашей недельной главе. Наша недельная глава, она приводит пример отношений Звулуна и Иссахара. Более того, Иссахар, он изучал Тору, а Звулун, он его поддерживал, занимался бизнесом, выезжал на кораблях и вел торговлю и снабжал колено Иссахара. И Хафец Хаим это приводит. Мы сейчас прошли Хануку. Он говорит, что колено Иссахара приносило третьим приношение во время ханукального приношения. Почему оно приносило третьим? Потому что первым был Иуда. Это Иуда, это царство, он первый. Второе колено, это Иссахар, это Тора. Третье колено, это Звулун, это поддержка Торы. Они идут вместе. Они всегда идут вместе. Более того, называют в Гемаре Шимон Ахи Азария. Шимон брат Азарии. Азария занимался бизнесом. Шимон он давал учиться. Шимон брат Азарии, он учился в заслугу Азарии. Интересно, что про Звулуна написано, что Звулун для него было не просто это состояние. Везде мы знаем вот это вот известное, это как бы вот этот тандем, и Сахар Звулун, и что заслуга Звулуна, это известная Тора. А вот недавно мы проучили неизвестную Тору, что, оказывается, Звулуну было совершенно непросто в этом состоянии. Звулун, когда получил эти земли, Гемара в трактате Мегила говорит, эти земли с морем, с моллюсками, с рыбой, с портами, он не понял, а почему всем дали просто поля, виноградники, какие-то нормальные угодья, а я получил какие-то реки, моря. Что мне с ними делать? И он жаловался перед Всевышним. Всевышний сказал ему, наоборот, твой товар нужен всем. Все придут к тебе это купить. Все будут делать нитку и драгоценную ткань хилозон. Все будут покупать у тебя драгоценную рыбу. Все будут покупать у тебя из твоего песка хорошее стекло. У тебя будут товары уникальные, которые ты сможешь реализовать. Интересно, что Звулун сначала свой бизнес-потенциал не смог оценить. Но потом мы видим, что он да, смог это сделать. И он понял, что этот бизнес-потенциал не только для того, чтобы он... Потому что просто пахать, с этого ты меньше сможешь заработать. Не сможешь заработать на содержание брата, который будет учить Тору. Специально тебе даны как бы возможности для того, чтобы ты заработал больше. Тебе дают потенциальные области заработка больше для того, чтобы ты мог содержать твоего брата Иссахара. Чтобы вы вместе смогли выполнить этот тандем. Сначала Звулун жаловался, и он не оценил потенциал этого. Он хотел виноградников и полей. Он хотел как бы тех же самых угодий, как у своего брата Нафтали. Почему у всех угодья, а у меня моря? Почему у меня реки? Зачем мне это все? И только осознание бизнес-потенциала этого всего, в этом заложенного, дало ему возможность вырваться совершенно на другой уровень. Это важный момент, который мы хотели подчеркнуть. И поэтому еще самый важный момент. В главе Трума написано, что Всевышний говорит, «Ваикхули Трума, возьмут мне Труму». Они должны дать Труму на построение переносного храма. То есть возьмут. Потому что когда человек дает на построение храма, он на самом деле берет эту заслугу себе навсегда. Потому что твое имущество, деньги, ты купил на них, вот я сейчас купил там что-то перекусить для того, чтобы давать вам урок. То есть, если я бы смотрел только на, как бы, на эту еду, которую я купил, то все, больше денег у меня нет. Но сейчас я взял эту еду, которую я съел, да, для того, чтобы у меня были силы давать ваш урок, и превратил ее в Тору, которую я вам преподал. То есть сейчас я взял как бы какие-то материальные блага и сделал из них бесконечную духовную мицву, которая будет сопровождать меня и вас теперь навсегда, навеки вечные. Это наш с вами общий как бы материал, с которого мы создали новую духовную реальность. И это тоже то, что происходит. Человек, который поддерживает изучение Торы, соблюдение заповедей, человек, который инвестирует, это самая лучшая инвестиция. Никакая другая инвестиция, ее невозможно забрать в будущий мир. Вы хорошо инвестировали в недвижимость. это самая надежная как бы область инвестиций, да? Но после 120 лет какой домик у нас у всех будет? Одинаковый, 4 аршина как бы, да и все. И больше мы ничего не получим. А все наши заслуги, когда мы дали средства на какую-то заповедь, все это будет сопровождать нас навечно. Навечно это значит в бесконечность. Тот, кто математик, понимает, что бесконечность – это бесконечность. Это не один, не два, не три, не миллиард, не триллион. Это бесконечно. И любая заповедь, она бесконечна. И поэтому самая лучшая инвестиция конечных денег – это в бесконечную заповедь. Поэтому, когда человек поддерживает, и он становится причиной, тот, кто становится причиной, написано в цдаке, он больше даже, чем тот, кто дает цдаку. То есть тот, кто инициирует собрание цдаки, тот, кто организовывает, чтобы помогать бедным. Этот человек, он забирает всю заслугу. Почему? Потому что он инициатор, он причина. Но тот, кто дает, он тоже причина, он звулун. Так вот это вот этот тандем мы инвестируем. Эта инвестиция, она самая выгодная инвестиция, которая есть на земле. В этом мире я произвел добро, я ничего не получил. Но с точки зрения бесконечной заслуги в мире Всевышнего, в мире будущем, в мире бесконечном, в мире реальном, не в мире созданном, а в мире, который будет вечно и бесконечно, то любая инвестиция конечной материи, она превращается в бесконечную заслугу. Это самая лучшая инвестиция. Окей, теперь несколько минут о том, что мы не включаем в наши доходы, а записываем расходы. Например, если у нас был месяц без прибыли, тогда мы этот месяц в него не записываем, из него цдаку мы потеряли, не было прибыли. Как, откуда вы прибыли? Какие прибыли, одни убытки? Так вот, если были одни убытки, значит нет маасера. Теперь так, оцаот незаким, были какие-то ущербы, потеря, кража, они вычитаются из нашей суммы доходов, и поэтому мы можем не отделять от них десятину. Теперь, если я сделал какую-то, я не закрыл, я потерял, моя халатность, то Рав Блой, великий поиск нашей современности, тоже в этом сомневается, нужно спросить у раввина. Теперь, если мы купили что-то для нашего бизнеса, чтобы он развивался, это тоже называется расходы, мы имеем право эти средства не включать и от них десятину не отделять. Теперь, понятное дело, что зарплата нашим работникам, она не называется нашими доходами, и мы тоже от нее не отделяем десятину, она не входит в расчет десятины. Интересный момент, который нужно знать. Женщина, которая выходит на работу. Женщина выходит на работу, и ей нужен бэбиситер, чтобы выйти на работу. Или ей нужна озерет байт, чтобы выйти на работу. То она и без этой озерет байт, без, как это называется, озерет байт по-русски, помощница дома, но бэбиситер это няня, а у нее озерет байт это больше помощница по дому, то есть женщина, которая будет убираться, готовить, заниматься, может быть, с детьми. Если бы не было этой озерет, и она бы не вышла на работу, тогда она может зарплату, которую она платит озерет, этой помощнице, она может эту зарплату не считать своим доходом. Это ее расходы на работу. Да? То же самое поездка на машине. Да? Я еду на машине, я трачу бензин, да, и мои расходы на поездку, это тоже называется расходы на работу, я не включаю. Это не считается моими доходами. Понятно, что аренда помещения исключается. Закупил я, у меня есть бизнес, и я закупил офисную какую-то мебель, принадлежности. Это тоже не считается. Не считается, я не должен. Это не называется мой доход, это мои расходы. Расходы на рекламу тоже исключаются. Интересный момент. Если я учу специальность, эти расходы, они могут вычитаться из моих доходов. Только если это моя какая-то базовая специальность, если это какое-то дальше повышение квалификации, тогда нет. Интересный вопрос, который связан именно вот с такими людьми, как лекторы или люди, которые занимаются выступлением перед публикой. Например, я хочу купить себе какой-то дорогой костюм для того, чтобы приезжать на лекцию и производить то впечатление, которое мне считается, мне кажется, должен производить уважаемый лектор. Вот. И если этот костюм, он будет только-только на лекции, тогда да, тогда я могу считать это расходами на работу. Но если я буду носить его в шаббат, на свадьбе, на какие-то торжества, тогда нет. Тогда это мой костюм, в котором я езжу на лекции. И поэтому в этом случае я не имею права стоимость этого костюма не считать своими доходами. Это просто обычный человеческий расход, например, как бы, который в доходы, как бы, который из доходов не уменьшает. Теперь, если у меня есть расходы на охрану и страховку моего бизнеса, это можно вычитать из доходов. Теперь интересно, если я сам работал в своем бизнесе и, по идее, заплатил бы себе зарплату дополнительно, но я сам хозяин, и поэтому я лишнего работаю, тут есть о чем поговорить, и по большому счету он не может записать как бы свою потенциальную зарплату, как будто бы он из своих доходов ее вычитает. Теперь масс ахнаса, все наши налоги, которые мы платим, они в принципе не считаются, что мы эти деньги заработали. То есть налоги, они да, вычитают нам из доходов. И арнона тоже, да, то есть арнона, если я плачу налог на землю, она тоже называется, что она вычитает нам из доходов. Так есть у меня какие-то пометки, можно их смотреть. Вот это 15 пунктов, которые мы отметили как те, которые вычитают нам из доходов. То есть когда мы смотрим, от чего мы отделяем ассер, мы должны понять, каким образом, что мы называется нашими доходами, от которых мы должны отделять ассер. Вот я, в принципе, набросал эту схему. Теперь, понятное дело, что нужно еще поговорить, куда предпочтительнее тратить массер. Я не знаю, будем ли мы общаться еще раз с Галит на эту тему. Возможно, да. Если да, тогда мы посвятим ему целый урок, на что тратить деньги массера, на что тратить деньги, которые мы отделили на цдаку. Вкратце, Хафец Хаим говорит, самое лучшее предпочтение – это бедные, изучающие Тору. Но об этом, конечно, стоит еще отдельно поговорить. У нас осталось примерно 5 минут до 11. Сейчас можно задавать вопросы. Я вас слушаю. Спасибо.
Спасибо большое. Первое, я просила, выразила как раз просьбу посвятить урок поднятия души из сферы Бат Яков. Там таки да, было пожертвование на этот урок, поэтому, если можно, посвятить урок вот поднятию души из сфер Бат Яков.
Я хотел сказать, что упоминание мое об этом совершенно не обязательно.
Угу.
То, что я сказал или не сказал, это не уменьшает заслуги того человека, который поддержал этот сегодняшний урок, понимаете? Угу. То есть слова, они гораздо меньше, чем дела в данном случае. Понимаете, о чем я говорю?
Угу.
То есть я могу, вы это уже сказали, этого достаточно. Из сфири Бат Яков, Лилуй Нишмата, да, прекрасно. Но сам факт того, что человек послужил причиной создания этого урока, это гораздо больше, чем те слова, которые можно сказать. Окей?
Спасибо. Заслугу, которую мы получаем за, ну скажем, за сдаку, это мы получаем в этом мире награду или это идет в следующем? Ну,
написано в Мишна, которую мы говорим каждое утро. Перотеем боламазе, плоды от этой мицвы мы получаем в этом мире. А керен, основная часть, леоламаба, Мишна, каждый день после благословения Торы мы говорим эту мысль. Да-да?
А можно, например, вот я организатор урока, и я говорю, что я всю заслугу за организацию урока отдаю за рифуа шлема такому-то, такому-то. Я отдаю свою заслугу этим?
Это большой и сложный вопрос. Можно ли... Я много лет занимаюсь изучением этого вопроса. даже изучение, натыкаюсь на разные объяснения этого вопроса, можно ли передавать заслуги, всю заслугу, часть заслуги, можно ли, в принципе, скажем так, на иврите, является ли заслугой будущий мир давар сахир, является ли это предметом, которым можно торговать. Сложный вопрос. Не могу дать однозначного ответа. Есть мнения, которые говорят, что да, есть мнения, которые говорят, что нет. Не могу сказать, дать на этот. Есть случаи, факты, когда люди так делали, когда люди передавали какие-то заслуги, и они действовали, они помогали. Однозначно факты такие есть. Теперь, как это точно работает, есть мамаш, целый калейдоскоп мнений на эту тему. Нужно отдельную лекцию посвятить этому вопросу вашему, который вы сейчас задали.
Спасибо. Вопрос такой. Вы сказали, вот вы привели пример, что жена Хофецхайма, да, записывала булочку, которую она...
Хофецхайм, да, говоришь, нужно делать?
Да, да. А зачем? Ну, подарил булочку, дал сдаку, дал это. Зачем это записывать?
Хофецхайм как раз считает, что точность нужна в этом. То есть почему? Человек, который учитывает точно, что я сделал десятину, он говорит, что десятина это прям какая-то духовная такая сущность, духовная единица, которая важна и важно ее создание. То есть 10% это не просто, ну, примерно 10. Есть там так, есть как бы иньян, есть тема, есть важность именно в точности. Точность важна. Есть еще несколько источников, в которых видно, что точность важна. То есть, у меня есть друг, он такой достаточно состоятельный человек. У него прям целые истории про то, до какой степени до шекеля как бы, он должен точно отделять массер. Я, честно говоря, не представляю, как так можно, но есть такие источники.
Спасибо. Я сейчас смотрю на YouTube, есть очень много вопросов. Сейчас попытаюсь найти первый. Ага. Первое, вот тут я хочу вот этот вопрос зачитать. На сайте Толдот есть раздел Хесед. Приведен список тех, кому нужна помощь. Когда жертвую скрытую рукой от себя подробности, кому на что собирают, чтобы не выпускать судей между ними.
Еще раз.
Сейчас я пытаюсь тоже, я просто читаю уже то, что написано. Сейчас вот, по-моему. Так, разделяют сдаку на разные части. Жертвую всем, правильно ли я делаю, или лучше вникать. Вот есть список людей, которым нужна помощь, да, у нас на сайте Толдот. И человек говорит, что он, не разбираясь, дает деньги, правильно ли это, чтобы не судить.
Хафец Хаим приводит целую градацию, кому давать, как давать. В принципе, эта идея по Хафец Хаим правильная, распределять. То есть, как бы, примерно половину на бедных изучающих Торы, примерно вторую половину всю на разных бедных. Разных бедных, разной степени бедности. Хафец Хаим говорит, что это самый лучший вариант выполнения заповеди. То есть, Хафец Хаим, в принципе, ставит приоритет номер один – это бедные изучающие Тор. То есть, те люди, по-нашему это называется Аврехей Койли. Давайте помогать содержать Койли, это как бы по Хафец Хаиму, как бы, что называется, верхняя планка. Все остальное... Оно, ну, на этом же уровне, но как бы вторая половина. Это то, что я здесь видел. И я хочу, честно говоря, я честно вам скажу, Галит, если вы позволите, я бы сделал на эту тему прямо
вашей. Конечно, обязательно. Я уже записала. Да, ну, я думаю, что мы больше найдем времени. Следующий вопрос. Если женщина дома одна, не работает, получает социальные деньги, как отделять деньги на сдаку?
Получает социальные деньги. А ей хватает на прожиточный минимум ее?
Ну, наверное.
Если хватает ей на все, что ей нужно, тогда, как обычно, на 10% от дохода. Социальные деньги. Какая разница? Как называется с точки зрения государственного этот доход, нас, кстати, не интересует. Этот доход, он для этой женщины, он называется доход. То есть она живет в Германии, называется социальное пособие. Бседер, ну и что? Это тот доход, который Всевышний ей послал через государство Германии. Хорошо? Нет проблем. О, кстати, важный момент, который мы не обсудили, тоже об этом нужно поговорить. Можно ли вычитать из Маасера деньги на обучение детей? Прям вот целая большая тема. Обучение детей, да, обучение детей, нет. Изначально, и собственные расходы человека, у которого есть сжатая такая парноса, он тяжело и все такое. Тоже есть мнение Рава Вознера, что собственные расходы тоже не называются доходами. Для людей, у которых очень тяжелый материальное положение. И те люди, у которых тяжелое материальное положение, расходы на обучение детей Торе тоже можно не считать доходами. То есть, как бы та часть, которая уходит потом на обучение детей, тоже может не считаться расходами. Доходами, прошу прощения, от них не нужно отделять. То есть, как бы это можно считать в принципе, что ты отделил десятину, как бы так. Вот. Поэтому имейте это в виду. Но еще раз, это не изначальный вариант, это для тех людей, у которых стесненное материальное положение. А вы скажете, нужно отделять десятину, и это приводит к благословению, можно испытывать Всевышнего. Хорошо, это действительно так. Во-первых, это не всегда работает по многим разным причинам, потому что у Всевышнего есть нелинейные зависимости, какие-то более сложные. Может быть, там, то, что у тебя есть хорошие дети, это и есть то благословение, которое ты получаешь. Неважно. По факту, если ситуация сжатая с деньгами, стесненная, то такие варианты существуют. Конечно, всегда лучше посоветоваться с раввином отдельно, лично. И, в принципе, формат урока на там, целый канал, он не подразумевает, что мы говорим псаким, прям вот псаким. Мы говорим направление логической мысли, и понятное дело, что лучше всего для того, чтобы получить свой личный псак, обратиться к раву компетентному, с ним спокойно, в спокойной обстановке, обсудить все детали, продумать все нюансы, просмотреть, и тогда, так сказать, как бы это будет реальный ваш псак. Как говорит наш учитель рав Рафаэль Лентин, псак – это то, что рав говорит тебе. Да.
Еще дальше. Спрашивают, медицинская страховка высчитывается при расчете Маасера?
Насколько я понимаю, что нет. То есть это нормальный расход. Это точно так же, как человек тратит деньги на еду, он тратит деньги на медицинскую страховку.
Спасибо. Может ли быть в синагоге установлена определенная плата за месяц, за год, за то, чтобы в синагоге читали кадиш по умершему человеку? Что делать, если сумма кажется очень большой, если доходы не позволяют?
Это да, практикуется такая сумма. Если это кажется слишком дорого, то можно поискать, есть варианты более дешевые. Как везде и во всем существуют варианты более дешевые. Иногда, когда читают за весь список, есть вариант более дешевый и так далее. Но в принципе такая практика есть. Почему это может быть? Потому что, в принципе, а каким образом этот человек, опять же, он получит заслугу за чтение этого кадиша, если никакой связи между читающим и этим человеком нет. То есть эта связь, деньги, они как бы создают некую связь. Если есть дружеские отношения, может быть, это тоже влияет. Но когда я абсолютно не знаю этого человека, он абсолютно не знает меня, то в чем выражается то, что я читаю кадиш за него, то, что я думаю про его имя? Возможно, это работает, но как работает вообще в принципе кадиш? Кадиш – это идея о том, что молитва о том, чтобы осветилось имя Всевышнего. Что такое в принципе? Почему кадиш читается по умершему? Почему кадиш читается по умершему? Потому что в принципе, любая, такой же кадиш, как по умершему, читается на завершение трактата. Кадиш читается на завершение молитвы. Кадиш называется на завершение стадии молитвы. То есть кадиш – это, в принципе, завершение. На всякое завершение мы читаем кадиш. А почему кадиш? Кадиш – молитва об освящении имени Всевышнего. В смысле, какая связь? Связь такая, что, в принципе, цель творения этого мира – это освящение имени Всевышнего. Всевышний скрылся в этом мире, и мир идет к тому, что Всевышний в нем раскроется. И любая законченность какая-то, любой какой-то этап законченный, он на самом деле привел нас на еще на один какой-то шажок, шаг, шажище, гигантский прыжок к этому. Мы закончили некий этап, значит, мы приблизились каким-то образом к завершению цели этого мира, освящением Творца. Но мы видим, как бы мы все время об этом молимся, то есть мы все время молимся о том, чтобы этот мир все-таки пришел к своей цели. Так это кадиш. Так в нем, обратите внимание, в кадише нет ни одного слова про этого конкретного умершего. Просто «Итгадель вейткадеш мирабо», пусть осветится и возвеличится его великое имя. Где здесь про умершего? Потому что умерший человек, он, значит, он закончил свой путь в жизни, он завершил, и, значит, завершилась, значит, некая стадия закончилась, которая называется цель этого мира. Значит, мы молимся, и мы просим, чтобы эта цель, это не прошло зря, мы хотим, чтобы это имело значение, мы хотим, чтобы это чтобы мир действительно раскрылся, в этом мире действительно раскрылся Всевышний. И поэтому эти кадиши, они все равно читаются. То есть, когда мы хотим, чтобы эта заслуга, она относилась к некому человеку, то гораздо действеннее будет, если действительно вы поучаствовали в этом. Это больше нужно для того человека, который хочет, чтобы за его родственника почитали кадиш, чем для там, человека, который читает кадиш. Тот человек, который читает кадиш синагоги, так синагогу приходит, он кадиш и так послушает. То есть, нужно понять здесь, что это нужно для... прежде всего, для вашего близкого. Понятно, что если дорого, можно искать более дешевые варианты. Есть люди, которые делают это бехесед, то есть как бы просто понимают, что нет, не за кого этому человеку читать кадиш, не читают. Есть варианты, нужно их просто искать. То есть в некоторых синагогах, может быть, действительно завышают цены. Все может быть, все может быть.
Спасибо да? большое. Скажите, пожалуйста, а если женщина живет на зарплату мужа и ухаживает за больными родителями, и родители отдают свою пенсию, это все ее доход, это весь ее доход, из чего и как давать сдаку?
Она записана в Битуах Леуми, как ухаживает в Израиле. Такой человек может получить просто официальную зарплату от Битуах Леуми, как будто бы он ухаживает за своим. То есть, может быть, дети и родители нет, но, например, зять за тещей точно да. Это я прям знаю про каких-то людей, которые моего друга такая ситуация с его родственниками. Но, предположим, не знаю, это такой сложный вопрос, называется ли это доходом. Родители отдают ей свою пенсию. Вполне возможно, что это называется ее доход. Она работает, ну как бы, давайте немножко скажем цинично, она работает сиделкой у собственных родителей, нет? Вот формально посмотрим на это, без эмоций. Не, я неправильно говорю? Она работает сиделкой у собственных родителей, и родители оплачивают ей этот труд. Теперь... понятное дело, что она выполняет мицву уважения к родителям, потому что если родители не дадут денег, она все равно придет и будет за ними ухаживать. Но в принципе, это ее ситуация, так это ее доход. Когда родители переводят эти деньги ей, она должна отделить от них десятину. Нужно подумать, должна ли она в принципе отделять десятину, или ей достаточно отделять только цдаку. В зависимости от того, насколько хватает ли им на их прожиточный минимум вместе с родителями, потому что она же на эти деньги должна и родители тоже содержать. Родители же должны что-то кушать, родители должны что-то одевать, родители должны тратить на отопление, то есть, понятно, им должно хватать вместе с родителями, это же родительский доход тоже. Поэтому нужно понять, что хватает им на всю их большую семью этих денег, и поэтому нужно осторожно с отделением десятины. Нужно подумать, может быть, они должны отделять только цдаку, там, треть шекеля в год и все.
Спасибо, но вот мне кажется, сейчас вопросы уже пошли со следующего урока, который без Раташем мы организуем, и он будет. Спрашивают, скажите, мы болеет шува, и нам нужна кошерная кровать. Можно это сделать с массера?
Из вопроса я понимаю, что материальное состояние не самое сверкающее, как у нас говорят в Израиле. Раз так, то да. По Равознеру это можно сделать.
Спрашивает автор вопроса про кадиш и синагогу. Спрашивает, а почему нельзя не назначать сумму, а сделать это добровольным и посильной? То есть человек сам решал, сколько ему оплатить за кадиш.
Теоретически такое возможно. Почему возможно? Невозможно. это возможно. Только как в любых договорных отношениях, мы не можем обязать эту сторону делать так, как нам кажется. Как человек, который периодически читает кадиш, я вам скажу просто для примера. Что такое прочитать кадиш за... Есть люди, которые как бы обращаются ко мне, что я прочитал кадиш за их родственников. Значит, такое прочитать кадиш, например, вот сейчас я заканчиваю урок с вами 23.12. Сегодня в 6 часов утра я уже был на ногах. Дал уроки по Даф Айоми. Сейчас мне нужно бежать на Майрив. И я не могу помолиться Бейхидус один. Да? Я должен пойти на Миньян. Значит, нужно приехать, найти Миньян. Он есть, он нет. Ну, ты уже устал. Завтра новый день, завтра пост. И все. Ради чего? Ради того, чтобы прочитать кадиш. Кажется, ну так, что такое? Минута прочтения плюс борху в конце. Кажется, так легко. Хорошо, легко, но чтобы оказаться в этой ситуации, нужно сделать много достаточно ответственной работы. И поэтому, когда человек, он оценивает свое время, то есть, грубо говоря, возьмите даже меня, мне нужно для этого потратить как бы, время просто для того, чтобы проехать, организоваться, заставить себя. Мое время, оно стоит. И поэтому, когда мне говорят, я хочу, так сказать, попросить вас сказать кадиш, я говорю, что я не могу это делать за там, какие-то деньги меньше суммы X. Ну, поймите правильно. Потому что я за это время, пока я могу там, урок подготовить, с семьей сказать, своей, в конце концов, побыть, время 23.15, как бы, да, я еще, так сказать, не в одном глазу, как говорит Райкин, да? Понимаете? Поэтому встаньте на сторону тех людей, которые, как бы, дают вам этот сервис. И поэтому посмотрите, как бы, стали бы вы делать этот сервис за эти деньги. Я, ну, как бы, прямо так говорю, хорошо?
Спасибо большое. Ну, на этом сына надо вас отпускать. Вот.
Не-не-не, я договорился с женой. Все нормально, как бы, да. Я сейчас, я просто для примера. Галит, мы сейчас, мы же посвятим, мы же договорились заранее об этом.
Да. Ну, я хочу сказать, что на вопросы...
Мы все продумали, вон, Рыбарелеев, так сказать, как бы... Здесь тоже за нас снимает. Все без седра, у нас ситуация продумана. Я говорю просто, чтобы немножко создать пропорцию восприятия. Хотя я, с другой стороны, прекрасно понимаю человека, у которого есть затрудненная ситуация. Поэтому надо поискать какую-то схему компромиссную, которая всех удовлетворит.
Спасибо. Я хочу сказать, что на вопросы я вижу, что уже особо нет. И Дина, есть вопросы по тому, и считается ли это здака или нет, например, можно ли давать деньги брату, маме, папе и так далее, то есть близким родственникам.
Мы поговорим, давайте сделаем урок.
Почтение
в здаке и поговорим о том, о братьях, которые учатся в коллегах, о детях, которые учатся в коллегах, о маме, о папе. Это прям целая тема. Можно ли содержать родителей на здаку? Нельзя. В общем, это прям целый мир. Угу. Давайте посвятим этому еще один час. У нас есть такая возможность?
Конечно, конечно. Мы все равно
Израташем, мы подготовимся.
Я не знаю, будет ли это на следующей неделе, но будет.
Пытаться обедать
необъятно. Да, обязательно. И единственное, с чем я хотела бы закончить, небольшим рассказом про историю из Зума, вот со мной связано. Я, придя на шаббат к своей знакомой, подруги, мы сидим за праздничным столом, и я спрашиваю, как вот твоя мама? Она говорит, ой, моя мама, сейчас я тебе что-то расскажу. Она говорит, моей маме приснилась бабушка. И приснилась бабушка, которая уже не с нами, и бабушка ей говорит, чего ты ко мне пришла, где деньги на мой подарок? Она говорит, какие деньги, какой подарок. В общем, она просыпается. Ну и как бы тут же сон забыла, но подумаешь, приснилось какой-то подарок и так далее. Потом она на следующий день ей становится очень плохо. И так плохо, что она прямо вот, ну, ей плохо. И она уже понимает, что это ее последние минуты, она обращается к Всевышнему, и тут у нее ясная мысль такая, ты должна деньги Галит. Она ее отпускает, а живет она за границей. Она звонит моей подруге, говорит, срочно, я должна деньги Галит, неси деньги Галит. Какой Галит, что Галит? А мы с ней не знакомы, вот фактически. И что оказывается? Теперь моя история. Я Искор во время Пейсаха. И я вижу в синагоге, читая Искор, женщину, и я понимаю, что она русскоязычная, и она не знает, что ей делать. Я к ней подхожу и даю ей, говорю, вам, ну, вы не, вам нужен сидур? Она говорит, да. Я ей даю сидур. Она мне говорит, я здесь ничего не вижу. Я ей даю свой сидур, где, ну, более крупный шрифт. Она говорит, я все равно не вижу. Я ей даю свои очки. Она читает искор. И мы домаливаемся, и в конце идем вместе домой. И нам по пути. И она мне говорит, а, ну, мы с ней знакомимся так, как ее зовут, как меня. И потом она мне говорит, знаете, там было написано, что я должна деньги. Ну, как бы я пообещала деньги, что мне, кому мне отдать. А я ей говорю, ну, вариантов много, но вот, например, я организатор урока в Zoom, и вы можете эти деньги дать мне. Okay. А она мне говорит, ну, знаете, я живу вот здесь вот, и я сейчас, пойдемте, я вам дам деньги. Я говорю, не-не-не, сегодня никак нельзя. Я говорю, давайте, как вы попали в синагогу, как вы нас знаете? А она говорит, ну, вот моя дочка, и говорит мне имя дочки. Я говорю, ой, да это же моя подруга, вы ей скажите, что вы должны деньги Галит, и все. Она все уже, мы с ней разберемся. Вы только запомните, как меня зовут. И все. Это было, и прошло, ну, наверное, месяца три с этого.
И вот так вот. Как бы становится страшно иметь дело.
Вы понимаете, это было, ну, вот правда, как это работает. Вы понимаете, что мама попросила деньги на подарок. Где деньги на мой подарок?
Ну, that is the all about. Да, это то, что мы сказали.
Да. Так что
так оно работает. Тем более искор, да. Искор это такие тоже важные деньги. Там действительно вся заслуга искора это молитва там очень простая. Меня все время это поражает, да? В иудаизме такая нет какой-то красивой какой-то молитвы, там ее периодически кантры как-то пытаются распевать. Если прочитать, просто пусть вспомнит Всевышний. Как-то очень скупо. Не знаю, это такая большая глубокая тема, да? Что на самом деле за пышными словами мало что кроется. За конкретными делами может крыться гораздо больше.